Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поговорим сегодня о формировании власти и о том, как политические пристрастия влияют на это формирование. Вчера новый украинский президент Виктор Янукович утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны страны. Его секретарем осталась Раиса Богатырева, которая занимала эту должность и в бытность президентом предшественника Януковича, и как бы его идеологического оппонента Виктора Ющенко, и за высказывания политических позиций, которые не совпадали с позицией самого Виктора Януковича, зато совпадали с позицией Виктора Ющенко, госпожа Богатырева была даже исключена из партии регионов, о чем сейчас никто старается не вспоминать. Один из ближайших соратников Юлии Тимошенко, Андрей Портнович, на днях представлявший ее интересы в Высшем административном суде Украины при рассмотрении дела президентских выборов, стал заместителем главы президентской администрации. Еще ранее заместителем главы президентской администрации стал один из самых преданных соратников Виктора Ющенко, бывший заместитель главы его секретариата Андрей Гончарук. Я не буду продолжать этот список, потому что он может вообще занять весь наш эфир, а постараюсь поговорить с нашими гостями о том, что же все это означает. Сегодня в киевской студии Радио Свобода специальные корреспонденты киевского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И интернет-издание «Украинская правда» Сергей Лещенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну и вот скажите мне, это вот вопрос к вам, господин Лещенко, почему же такая, я бы сказал, политическая неразборчивость стала очевидной в дни формирования новой украинской власти? Почему все эти люди не способны оставаться там в оппозиции или отказываться от должностей, которые они занимались в связи с тем, что уже совершенно другая власть, совершенно другие политические ориентиры, а спокойно идут во власть или остаются во власти без всяких там, я бы сказал, колебаний?
Ну, потому что идеология мало интересует среднее звено этого вот пирога политического. То есть их интересует возможность быть услышанным, реализованным и находиться на каком-то финансовом или политическом потоке, быть затребованным. Вот я думаю так.
А вы как считаете, Сергей? Может быть, и высшее звено тоже не интересует идеологию?
Да, абсолютно, по-моему. То есть, в принципе, есть небольшая у нас идет подмена понятий, потому что вопрос в том, что политики-то в Украине как таковой нету. Это не политика, это бизнес. Вот, потому что все наши партии, они же не отличаются, по сути, некими программами, подходом к реализации идей, которых, в принципе, у них нету. Но это все клановая борьба за финансовые потоки. Вот, поэтому логично, что люди, которые пришли поглощать эти финансовые потоки к тем представителям политических сил, которые были у власти, то есть в данном случае там, к Тимошенко, к Ющенко, перескочили поглощать эти финансовые потоки к нынешней власти после ее победы. Вот это абсолютно вот эти вот люди, сейчас Тимошенко, Ющенко, они могут много говорить о предательстве, но они напоролись на свои же грабли, наступили, потому что принцип формирования политических списков в украинских партиях всегда был коммерциализован. То есть фактически эти места покупались. Но человек шел в парламент для того, чтобы реализовать там некую идею, идеологию или программу партии. Он ушел в парламент заработать денег, отбить там свои 5 миллионов, которые он затратил на место в списке. И там ежемесячные стоили 200 тысяч долларов, которые его обязывали вкладывать в финансирование партии. Ну, вот и все.
Теперь русские слушатели будут нас слушать и говорить, ну ладно, лучше тогда управляемая демократия, чем этот беспредел.
Ну,
да,
по сути, же
хохлы, значит, с ума сошли там у себя.
Ну, хорошо, тогда объясните этим российским слушателям, чем это лучше. Пожалуйста, вам же и эти, как говорится, тем, политические карты в руки.
Это в Киеве обсуждать.
Вот. Так это же идет на Москву. В Москве тоже можно Радио Свобода сидеть и обсуждать.
Да, то же самое, это правда.
Тогда хорошо, в России это, мне кажется, удел более маргинализированных кругов обсуждения.
Да, это факт. Но просто тогда возникает вопрос, что меняется от этого обсуждения. Что может изменить? То есть понимает ли само общество то, что происходит в Украине?
Мне кажется, да, потому что на каждых выборах власть проигрывает. Поэтому какое-то понимание происходит. Оно, конечно, не всеобъемлющее, не глобально, но оно имеет место. Если бы этого не было, то сейчас президентом был бы Ющенко, а премьер-министром Яхануров.
Нет, но вопрос же в том, что меняют шило на мыло. То есть одна власть, вот ну, эти вот люди, которые сейчас, они были у власти, они себя дискредитировали, выбрали других. Эти себя дискредитировали, вместо того, чтобы выбрать кого-то нового, ну хотя бы поставить на, тогда на эту так называемую третью силу, хотя бы, да, мы не будем сейчас обсуждать ее качество. Опять голосуют за тех, которые уже были, в надежде, что они почему-то должны делать лучше, чем те, которые были после них. Но это какая-то замкнутый круг, это даже... Ну, это какой-то такой электоральный, моральный, этический просто нигилизм. Это нигилизм.
Ну, идеальных систем не существует. Все равно это лучше, чем то, что мы видим на восток от себя, но хуже, чем то, что видим на запад.
Я все-таки, честно говоря, не понимаю. Если вы говорите, что власть проигрывает, а мы с вами говорим о том, что те же люди у власти остаются, то проигрывает оболочка власти, но не сами чиновники, которые продолжают...
Ну, подождите, вот вы привели три примера, например, три частности.
Я могу
мы же говорим, что это системное, правильно?
Я могу привести еще
десяток. Давайте еще пять хотя бы.
Хорошо, пожалуйста. Степан Гавриш, секретарь, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был представителем президента представителем Виктора Януковича в Верховном суде Украины в 2004 году. Стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в период Ющенко. И остался на этой должности сейчас, как период Януковича.
Ну, не факт, что он останется дальше, во-первых. А во-вторых...
Уже нет Степана Гавриша, мне говорят, да? Вот видите, Степана Гавриша уже...
Тем более.
Следующий пример. Мы просто не
успеваем.
Константин Грищенко, ну он уж точно останется, министр иностранных дел Украины, который был министром иностранных дел в период Леонида Кучмы. В период Виктора Ющенко стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и послом в России затем. Совмещением этих должностей. А сейчас опять стал министром иностранных дел. Вот, это не пример?
Да, но мы должны каждый случай рассматривать конкретно, мне кажется, и рассматривать персонально каждого фигуранта. Ну, Грищенко – это человек, который работал с Януковичем изначально.
Ушёл, Богатырева тоже работала с Януковичем изначально.
Да.
Ну, она ушла к Ющенко по каким-то причинам.
Причина своей нереализованности в команде Януковича. Амбиции сыграли свою роль, и она не смогла найти своего места.
Нет, вот мы же об этом и говорим, что представить себе какой-то массовый исход, допустим. Вот сейчас у нас в Британии намечаются очередные выборы. Консерваторы, по всем прогнозам, на них побеждают.
И представить себе, еще что... тоже такой вопрос.
По некоторым прогнозам. Давай, да. То есть, и представить себе, что если после победы консерваторов, половина фракции партии либористов переметнет к ним, да, потому что можно там пролоббировать себе какие-то законы, какие-то министерства там.
Черчилль не был перебежчиком современных наших системе нашей оценки. Вы как историк должны нам помочь в этом.
Ну, во-первых, я не историк. Во-вторых, Черчилль действительно менял парламентские фракции. Да. Это было в начале 20 века. Это было совершенно беспрецедентным явлением даже тогда. И, кроме того, он уже окончательно, рано или в какой-то момент, как крупный политик, он состоялся именно в рядах консерватора. То есть это были начальные какие-то...
То есть я говорю, что нет идеальных систем и нет идеальных моделей. Все равно есть что-то... Есть относительно. Одно лучше другого, но хуже третьего. Украина переживает такой затянувшийся период 20-летнего перехода от одной системы к другой. Ну, лучше жить в этом этапе перехода, чем жить в период застоя. Мне кажется.
Специальные корреспонденты журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и интернет-издание «Украинская правда» Сергей Лещенко в программе «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Программа «Идет Виталий Порт». Вы хотели что-то добавить или возразить? Не
знаю. Нет, просто, по-моему, как раз Черчилль это был вопрос абсолютно частный, потому что...
Ну и Богатырева тоже частный тогда.
Когда Черчилль метался между партиями, там же был вопрос в том, что старая просто номенклатура, да, старая представители старой аристократии, просто не давали ему реализоваться. Да, то есть это были абсолютно политические...
Слушайте, вы вообще не допускаете...
Здесь точно так же Богатырева не давали реализоваться, сиделась там уже без дела.
Черчилль же доказался иметь... Он уходил же к другим людям, чтобы доказывать свою эффективность, он доказывал.
Да, нет, подождите, вы вообще не допускаете, что у Черчилля были политические взгляды, которые... Он не мог, вообще менялись по ходу его деятельности. Вот можно ли, можно ли сказать, что политические взгляды Раисы Богатыревой, Андрея Портнова или кого угодно изменились? Вот они были такими в 2004 году, стали такими в 2005, а потом сейчас они опять, поэтому она осталась в команде. Вот, она изменила свою позицию политическую. Вот это вы можете сказать? Вот важный момент.
Я не Раиса Богатырева, но я могу сказать только, что когда она работала у Ющенко в команде, она начала рассказывать что-то про интеграцию в НАТО, что она поддерживает это направление. Вот. Но сейчас интересно, как она будет дальше комментировать эту тему, потому что не факт, что новому руководству понравится ее старое высказывание на тему интеграции.
Она не будет ее комментировать.
Вопрос в том, что если даже эта трансформация была искренней, да, то почему тогда ей сейчас переставать это комментировать? То есть политический взгляд — это некая система внутренних ценностей, которая идет все-таки впереди паровоза, впереди должности. Если там Богатырева не согласна с нынешним курсом, она уходит. Вот. А если она это не были абсолютно искренние политические взгляды, она остается, начнет вещать что-то другое. Ну и потом толка-то не было, результата же не было никакого. Ведь в конечном счете Черчилль стал Черчиллем. Да. Вот. А здесь, где толк, где результат, где результаты работы этого человека на, если мы говорим уже о Богатыревой.
Да, Богатырева вообще, по-моему, это бессмысленная должность, ее можно было бы даже ликвидировать, мне кажется.
Послушайте,
имеется в виду не должность,
я знаю, что как можно, если бы люди, вот вы говорите о частности, так хладнокровно не относились к своим политическим убеждениям, к своим партийным пристрастиям, сейчас не было бы правительства Николая Азарова. Потому что у партии регионов блока Литвина и коммунистов большинства в Верховной Раде нет. Вот ответ на все вопросы. И тогда они бы не могли бы занимать все эти должности, все эти люди. Разве это не ответ?
Ответ.
Вот.
Коррупция победила, да. Вот такое, но есть такой ответ? Есть, да. Коррупция победила в украинской политике.
Да в чем тогда разница между Россией и Украиной?
В том, что мы эту коррупцию можем публично обсуждать и пытаться общество переубедить в том, что
это не вот норма, мы этим здесь занимаемся, да. Да.
Нет, но мы в России...
Толк, ну тогда давайте не будем обсуждать. Нет, давайте обсуждать будем проблемы, которые наблюдаются в Китае.
Коррупцию в России можно обсуждать на ряде вполне доступных площадок. На Эхе Москвы можно обсуждать, в газетах можно обсуждать.
Ну, на телевидении нельзя обсуждать.
Но на телевидении нельзя.
Ну, кстати говоря, да. Большой вопрос, можно ли будет здесь на телевидении все это обсуждать.
А мы должны не допустить этого. Вот вы, Виталий, должны взять флаг свободы в руки.
Почему
вы
рядом с
Кузьмой? Ну, я буду стоять рядом с вами в этот момент.
Да, спасибо большое. А почему я должен вас сказать?
Потому что вы самый опытный среди наших коллег всех.
Нет, подождите. Не надо меня вообще превращать от какого-то этого...
Знамя победы.
Этого нет. Я не знаю, там, как сказать, пенсионера-журналиста.
Не пенсионера, а человека, который видел трансформации процесса в России и в Украине собственными глазами в течение 20 лет.
Вот я вам расскажу. Вот так они все перебегали в России.
Да.
Туда-сюда, сюда-туда, как эти кролики. Вот как депутаты, кстати говоря, когда был 2003 год, когда был расстрел парламента российского... 93-й год. Тогда тоже вот было так, что очень многие депутаты, они стали переходить на президентскую сторону.
Ну, во-первых, там были мажоритарные выборы все-таки, не списочные. Да, это немного, не то, что их реабилитируют, но может служить каким-то слабым оправданием.
Не, ну просто а именно, что тогда тоже у этих людей взглядов не было. То есть мы считали, что у них есть взгляды, что они вот там вот демократы, что Ельцин там, скажем так, демократ. И он должен обеспечить себе демократическое развитие. Потом оказалось, что да, но вместе с тем, возможно, другие какие-то интересы. Может появиться в демократической стране модель преемника и так далее и тому подобное. Тут можно много...
Ну, мне кажется, тогда Россия еще не была демократической страной. Она была на пути, но потом ее с этого пути свернули. А мы немножко дальше зашли по этому пути в лес, но главное, чтобы теперь нас не оттащили к избушке лесника. Там портрет Януковича в углу висит и молятся этому леснику.
Важно понять другое. Важно понять, какой механизм может существовать, чтобы подобных вещей в элите не происходило. Чтобы люди, когда голосуют за партию регионов, знали, что это партия регионов. Вот у нее такая команда, такой став, что даже представители партии регионов не удивляются по поводу некоторых кадровых назначений. Да?
Ну, если оставлять нынешнюю систему власти, то нужно тогда вводить жесткий императивный мандат. Или тогда менять систему выбора.
У вас есть какой-то рецепт?
У меня?
Да.
Нет, ну это рецепт. Как бы, да, все общество, все люди должны, как бы, да, некий свой ответ дать на действия власти. Вот это единственный рецепт. Ну хорошо, введем императивный мандат. Вот потом императивный мандат станет жесткий, очень жесткий, невыгоден в нынешней конфигурации игрокам, которые присутствуют в парламенте, они его отменят. Там, введем еще что-то. Ну как получилось, собственно говоря, сейчас с этой коалицией. Да, но ведь мало кто предполагал, честно говоря, что получится вот так, как оно получилось. Все сидели, считали...
Мы сейчас говорим о реальных сценариях. Вопрос же был о том, как это предотвратить, в короткой перспективе и реально. А говорить о том, что общество должно дать ответ, это абстрактный ответ. Ну, конечно, общество должно дать ответ, и мы должны на своем месте помочь обществу понять, что это обман его.
Нет, ну хорошо, но общество понимает, что это было нарушение Конституции? Ну, наверное, понимает, потому что мы им это объяснили, все достаточно прозрачно.
Я думаю, что за пределами Киевской окружной дороги это уже мало кто понимает.
Ну, так вот в этом же проблема страны настоящая, а не в том, ну, вот этого, что за пределами там никто не понимает, никто не хочет разбираться. Никто не идет там на Киев с вилами и говорит, что ж вы, гады, нарушаете Конституцию. Все сидят, как бы, и все хорошо, и ждут, пока им добавят там 200 гривен зарплат. Ну, вот. То есть коренная эта проблема вот в этом, они. Это вот эти вот люди все, если не ставят каких-то заградительных барьеров, вот если сами люди, обычные люди, не ставят власти заградительные некие там барьеры, заборы, вот, ну, делают все, что они хотят. Но проблема в том, еще одна коренная, что эти же люди тоже не берутся власть наша, ни из ниоткуда. Это продукт этого общества, они там росли в этих дворах наших, они учились в институтах. Вот не всегда там Янукович же был Януковичем, президентом, или там Табачник был нынешним Табачником. То есть общество, вот то общество, которое было, оно их породило. Оно их воспринимает, и пока оно не почувствует, что вот что-то происходит не так, и что Конституцию нарушать нельзя, это некий принцип универсальный. Демократия, кстати. Вот, пока оно не будет голосовать за одних и тех же людей на выборах, ничего не изменится. Вот это вот отличие свободы, кстати, слова от свободы высказывания, которая у нас сейчас есть.
А Виталий, какой ваш?
Вы хотите вести эту программу?
Нет, просто пытаюсь понять, может, чего-то я недопонимаю.
Нет, так вы скажите, что вы понимаете, я отвечу. Я же веду программу. У меня это проблема моя, что я вообще не должен высказывать здесь мнение. Я поэтому пытаюсь как-то оперировать ваше мнение, но мне тяжело очень высказывать свое. Я могу сказать вам, ладно, еще есть время, что по моему большому, вообще по моему мнению, существует проблема, связанная с тем, что вот такой вот, я бы сказал, политическая неразборчивость, она была заложена именно после этого, после оранжевой революции, когда рядом с Виктором Ющенко в оранжевом шарфике появился Николай Азаров, который, наверное, сейчас делает все, чтобы никто не помнил, что он там стоял в оранжевом шарфике рядом с Виктором Ющенко. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко, они в свой блог взяли очень многих людей, которые воспринимались как представители старой власти, как строители вот той корпоративной Украины времен Леонида Кучмы. Когда им пытались это сказать, журналисты, да, они что говорили? Эти люди исправились, они хорошие, как говорил Юлия Тимошенко. Кто со мной, тот вообще уже хороший олигарх.
Излечился.
Излечился, да. И что делало общественное мнение? Это что, воспринимало адекватно? Разве нет? Так разве не было?
Было.
Это вот мне все, что вы можете сказать по этому вопросу.
Вот насчет России. Проблема России и Украины, как мне кажется, они достаточно сходны. Просто вопрос в том, что количество ресурсов российских позволило кланам цементировать в некую стабильную оболочку свои интересы, распределить сферы влияния окончательно. Вот, и вот создать вот ту конструкцию, которую мы сейчас наблюдаем в России. А проблема Украины не проблема, а особенность Украины в том, что таких просторов и такого объема ресурсов у нас просто попросту нет. Поэтому все кланы, которые замкнуты вот в этой стране, как в маленькой песочности, постоянно между собой дерутся. За очередной заводик, там, за очередной какой-то карьерчик, и, да, и за очередное кресло очередного министра. Вот. Отсюда рождается, поскольку СМИ в большинстве своем распределены между этими кланами, рождается вот эта вот дифференциация неких мнений и высказываний. Вот. Но это не свобода слова, это не демократия. Это обычная клановая борьба. Если вдруг сейчас, после победы Януковича, каким-то образом, там, некоторые игроки будут выброшены с олигархического рынка, вот, и оставшиеся игроки договорятся, у нас тоже здесь будет управляемая демократия, стабильность, вот, и без реформ обойдемся, потому что все будет отлично. Вот, нам будут это показывать по телевизору. Вот. Постоянный рост у нас будет экономический.
Ничего, успехи, зато мы сможем, да. Вот Сергей сможет в «Украинской правде» рассказывать о опасности этого. То как-то вы загрустили. Да. Вообще, на самом деле, это радиоэфир, тут приходится разговаривать. По телевидению вы сейчас хорошо смотрелись.
Там нужно торговать лицом просто?
Ну, там можно просто делать сокрушенное лицо, говорить, да. А вот, блин, с демократией все кончено. А теперь вы должны просто сказать, кончено или не кончено.
На самом деле, если глобально какую-то сказать вещь, то я словил себе на мысли, что за 5 лет все-таки подросло поколение вот тех 13-летних, которые были, в 2005 году им было 13, сейчас им уже 18. И люди привыкли немного жить в свободном обществе. Их, конечно, не так много, но это Это больше, чем если чем как бы больше, чем ноль, да? То есть в любом случае появление такого сегмента в обществе, на Западной даже Украине и в Киеве, то есть не так много в масштабах всей страны, но они не дадут засохнуть этой власти в своей, забронзовить этой власти.
Это если верить в то, что эти люди вообще действительно интересуются в большом количестве политикой, что они воспринимают ее
цинической. Я не думаю, что вот там, например, было как свобода слова недавно в телеэфире, да, и там во Львове стояли до полтора ночи эти молодые люди и девушки за 50 гривен. Я в это
Нет, я говорю даже не о
них. И появление такой прослойки, это, возможно, будет одним из решающих предохранителей, которые нас спасут от сползания в российский сценарий.
Ну, там стояли же и люди в Харькове, не то, что они
это хорошо. Значит, стояли, значит, неравнодушные растут и в Восточной Украине тоже. Вопрос в том, что у них разные идеологические взгляды, но это...
Разные системы.
Пусть будет так, но это лучше, чем общество спившихся любителей пива, которые сидят просто дома и смотрят комедии по DVD. Это лучше. Значит, пусть они будут разных взглядов, но эта прослойка, она родилась, она небольшая. Возможно, и на 46-миллионную страну этих людей 100 тысяч. Но они должны быть именно тем звеном, которое будет блокировать российский сценарий в Украине.
Не знаю, все равно, по-моему, пока нету массовости в этом явлении, пока таких людей каких-то...
Массовость, да. Зачастую это даже иллюзия, создаваемая при помощи средств массовой...
Какая иллюзия?
Нет,
что
ну
нет
какая?
Массовости или что есть массовость?
Нет, когда в Греции идут массовые забастовки, вот это вот массовость, да? Или когда там во время скандала с сыном Саркози на улице Парижа выходит некое большое количество народа, да, там 10% от тех 100 тысяч, пусть 10 тысяч выходит с протестами, вот это вот массовость. Единый порыв, да, определенное в процентном соотношении большого количества общества, которое готово выйти там на улицу, да, готово что-то рассказать власти.
Но я ищу какие-то позитивные стороны в нашем нынешнем положении.
Нет, так это правильно. Просто мы же пытаемся искать их, так сказать, совместными усилиями. Вопрос в том, найдем мы их или не найдем.
По-моему, просто за последние 5 лет выросли не люди. В большинстве своем, любящие свободу, демократию. Все-таки последние 5 лет это были 5 лет эпохи потребления, да, вот этого кредитного, сумасшедшего. Да, и, соответственно, некий сдвиг в ценностях, формирующихся личностях, я думаю, отпечаток некий, эта эпоха потребления, она все-таки заложила. Можно для примера, опять же, взять Россию и Москву. Конкретно, когда всех устраивает нынешнее положение дел на фоне, там, устраивало, скажем так, на фоне хороших зарплат, на фоне социальной обеспеченности и так далее, и так далее. Но здесь стоит отметить, по-моему, еще один факт, что все-таки какие-то массовые протестные движения зарождались всегда не из требований каких-то виртуальной демократии, свободы слова, из конкретных социальных требований. К солидарности началась как профсоюз. Вот, да. И когда обычный рабочий объединится со своим соседом по станку, по заводу.
Ответим на эти вопросы во второй части нашей программы. Продолжим диалог с Сергеем Высоцким и Сергеем Лещенко. А сегодня Виктор Лизунков после программы, после выпуска новостей в рамках программы «Время гостей» будет обсуждать вопрос, каким вам видится будущее России, с литератором, историком Василием Владимирским и писателем Владиславом Гончаровым. Это продолжение цикла «Россия между прошлым и будущим».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В столице Киргизии Бишкеке сотрудники служб безопасности открыли огонь по демонстрантам, окружившим правительственное здание. По меньшей мере 6 человек госпитализированы с ранениями, сообщает корреспондент Радио Свобода. Помимо Бишкека протестными выступлениями охвачены и другие города – Ош, Нарын, Талас и Токмок. Задержано несколько оппозиционных лидеров. Им предъявлены серьезные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Премьер-министры России Польши Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти убитых в Катыни. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сегодня продолжил давать показания в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против него и бывшего совладельца нефтяной компании Платона Лебедева о хищении нефти и отмывании денег. Эксперты Следственного комитета при прокуратуре России не обнаружили признаков насильственной смерти матери бизнесмена Евгения Чичваркина. На востоке Афганистана при взрыве, осуществленном смертником в городе Джалалабад, погиб мирный житель, 15 человек ранены. В столице Таиланда, Бангкоке, сторонники бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, требующие отставки правительства, штурмовали сегодня здание парламента. В Бразилии около 100 человек погибли в результате наводнения и схода оползней в штате Рио-де-Жанейро. Гражданин США Эхолон Мали Гомес приговорен к КНДР к 8 годам каторжных работ по обвинениям в незаконном въезде в страну и совершении враждебных действий, каких именно не уточняется. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший с визитом в Братиславу, сегодня примет участие в торжествах, посвященных 65-летию освобождения Словакии от фашизма.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников, наши гости сегодня, специальный корреспондент украинского журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и интернет-издание «Украинская правда» Сергей Телещенко. Мы обсуждаем то, как вообще формируется украинская власть, по каким вообще критериям развивается украинское общество. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира. Для бесплатный номер для всех, простите, Сереж, для всех регионов Российской Федерации. И телефон в Киеве 490-29-05 или 380-44, 490-29-05. Это телефон, по которому нам могут позвонить наши украинские радиослушатели и тоже задать свои вопросы. А мы, собственно, продолжим этот разговор и продолжим его вот с какого аспекта. По большому счету, конечно, можно сколько угодно говорить о том, что власть, она формируется неправильно, но, может быть, формирование власти, вот такое аполитичное, оно зависит от реального положения дел в самом обществе. Мы начали говорить об обществе потребления. Но, может быть, общество само воспринимает политическую активность именно как возможность такого потребления, только другого характера. И поэтому от политиков ждет не взглядов, не системы ценностей, а просто такие удачливые люди, которые защищают интересы либо региональные, либо свои собственные. И нужно просто попасть туда, чтобы вот так хорошо существовать вместе с ними.
Да, ну или потребовать поделиться куском пирога там, да, в виде повышения зарплат, пенсии и так далее. Ну вот и все. То есть некая, да, это не абсолютно не системный подход у общества и непонимание характера политической деятельности. Но деятельности. Но опять же, здесь есть и свои причины, потому что люди, которые попали, тенденция давно была, она была середина 90-х лет. Ну вот, и постоянно она все увеличивалась и шла, в общем, по накатанной, развивалась. Когда люди начали принимать законы специально, чтобы усложнить жизнь, допустим, предпринимателю, бизнесу, когда бизнес вынужден был идти и защищать свои интересы во власть. Ну, вот. Ну, как бы за счет этого произошла, понятное дело, что нельзя сказать, что это проблема последних 5 лет, потому что проблемы Украины, они, конечно, коренные. Вот, они начались не сегодня, не завтра, наверное, даже не сегодня, не вчера и не позавчера, и даже, наверное, не в 89-м году. Хотя очевидно, что мы сейчас пожинаем плоды первого, ну, плоды, которые принесла нам независимость страны. Вот, эти люди, которые пришли этой независимостью руководить. Вот, но то здесь нужно успеть учитывать вот этот аспект, что бизнес просто вынужден идти во власть, чтобы защищать. Но опять же, когда бизнес шел во власть в то время, чтобы защищать себя, это одно. Когда этот бизнес пришел во власть, защитил себя, и потом начал делать с помощью власти, добиваться ущемления других, других бизнесов, своих конкурентов, там, начал принимать протекционистские законы, ну это уже, да, это началась полная какая-то бессовестность, которую общество, конечно, проглатывало. Вот, потому что было, может быть, заинтересовано в этом, может быть, считало, что это правильно. Вот. Но я не говорю, что все считали. Но в массовом сознании и в массовых каких-то проявлениях никаких протестных настроений, в общем, по сути, не было. То есть вот все считали, что это в порядке вещей. Вот прийти во власть, там, устроить на работу в комитет своего там кума или куда-то, там, организовать фирму, оформить фирму на жену и там через нее делать ремонт там, помещения какого-то сельского совета. Вот. И, к сожалению, состояние общее. Вот. Если честно, да, каждый украинец, может быть, не каждый украинец, но многие, да, вот пусть честно себя спросят. Вот если бы там, я попал во власть, вот, у меня бы появились рычаги влияния, рычаги принятия решений, рычаги раздачи преференций. Вот как бы я себя вел? То есть, где найти вот этот вот моральный допуск, когда в условиях общей бедности, общей неудовлетворенности экономической, это можно себе позволить какие-то нарушения закона? Можно ли их вообще их позволять? Когда начинается беспредел и беспринципность полная? Вот. Просто как бы, поскольку у этих критерий, ну да, вообще глупо говорить о таких критериях, наверное, вот, потому что если есть закон, его нельзя нарушать. Когда ты начинаешь думать, что вот такое вот нарушение там, на сантиметр закона, это нормально, это не бессовестно, а на 3 сантиметра нарушение закона, это уже подло. Вот, после тебя приходит, или на твое место, или на место рядом приходит человек, у которого моральные допуски совсем другие. Вот. Который считает, что там на 5 сантиметров нарушить закон это нормально, а вот на 10 уже нет. А для кого-то вообще нет никаких моральных допусков, он может делать и считает себя вправе делать, вообще творить все, что он захочет. Вот. Поэтому это, ну, опять же, это беспринципность какая-то коренная, ну, наверное, всех украинцев.
Вот на данный момент. Наш как бы разговор, он, мне кажется, напоминает мировоззрение двух людей, смотрящих на один стакан с водой.
Я так вот, они вы считаете, что он наполовину полон?
Да. То есть, в любом случае, нужно начинать, если мы начали с того, что во власти работают люди, работавшие при старой власти. Мне кажется, в Украине это явление единичное. Это не приобрело массовый характер, это явление единичное. Каждый отдельный случай можно рассматривать отдельно. То есть, в каждом случае есть мотивация коррупционная или персональные там, конфликты между старым лидером, и поэтому уход к новому. Или все что угодно может быть. Тот же Гончарук, например, он же не был избран по списку Ющенко, поэтому он остался в администрации Януковича. Между прочим, до этого-то он работал у Януковича в 2007 году его советником. Да. Потом он пошел работать в администрацию Ющенко, сейчас вернулся опять к тому, кого он начинал. Нет, поэтому Серега, каждый случай можно находить для него объяснение.
Давай вспомним. Сейчас у нас Юлия Владимировна говорит о том, что пришла хыжа стая антидемократическая, да, которая сделает там здесь Россию диктатуру и будет ужас-ужас полнейшим. Давай вспомним, как это же Юлия Владимировна договаривалась год назад с представителями клановых структур, интегрированных в партию регионов, о конституционной реформе.
Да, что сказала вам структура? Она персонально с Януковичем договаривалась, да, о разделении власти на 20 лет
вперед. Нет, но в итоге Янукович как бы доспрыгнул с этого момента.
Ну да, она же с ним вела переговоры, не с какими-то...
Сошел в лавры. Да. Слушайте, давайте послушаем звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин, да.
Здравствуйте. Вы знаете, вот эта вечная проблема, значит, демократия управляемая, демократия неуправляемая. Что лучше, это неизвестно или хуже. Вот, но у меня вопрос о том, что о проблеме смены власти, когда меняется вектор развития страны. Я, наверное, все-таки носители этого вектора должны уйти. Весь вопрос как? Или силовым методом, или добровольно. А вот такой вариант, что мы стали хорошими, мы все поняли и разобрались, по-моему, это самый плохой вариант. Я имею в виду именно рациональность смены власти. Вот рационально ли оставаться этим исправившимся политиком во власти? Спасибо.
Да, проблема же, понимаете, в том, что вектор развития страны не изменился, потому что вектора не было развития. Это была некая прозападная риторика, вот, но никаких реальных шагов по интеграции в Европейский Союз, там, в НАТО, фактически не было предпринято.
Не согласен, потому что реальные шаги предпринимались, они были глупые, может, не всегда они были доречными, то есть уместными по-русски, но они производились. Сейчас эти действия полностью свернуты. Понятно, что интеграция, это же, кроме того, что внутренние реформы, это еще и некие процедуры. И процедуры совершались властью. Они были на фоне общей ситуации в стране, возможно, не всегда соответствовали европейским стандартам, но эти процедуры проходились. Сейчас этих процедур нет. То есть мы имели плохой, хороший, какой-то процесс интеграции, а сейчас мы получаем просто процесс дезинтеграции.
Вопрос же не в этом. Вопрос не в этом. Вопрос в отсутствии четкой политической системы взглядов. Потому что сейчас Янукович...
Подожди.
Вот смотри, сейчас Янукович что-то свернул. Почему? Потому что ему нужен дешевый газ от России. Да, и там некие там идут переговоры о определенных там бизнес-преференциях и так далее. Если Россия во всем откажет, что будет мешать Януковичу вдруг повернуться опять на Запад, сказать, ой, мы так много потеряли, давайте опять интегрироваться.
Я могу сказать, что ему помешает. Ему помешает же Германия переизбраться на второй президентский срок через 4 года. Конечно, он никогда этого не сделает. И вся его западная интеграция, это будет не больше, чем западная интеграция Леонида Кучмы в последние 2 лет его пребывания при власти.
Но ведь Кучма по-настоящему к сотрудничеству с Западом реальных шагов сделал намного больше, чем Ющенко.
Я не согласен, но я не знаю, нужно ли нам тратить эфир на то, чтобы выяснять, кто больше сделал шагов для интеграции на Запад, Кучма или Ющенко, просто... если мы основная наша аудитория находится в России. Вот.
Нет, но вопрос того, что украинские войска поехали в Ирак. Да, это был, ну, наверное, один из самых крупных внешнеполитических прорывов последних десятилетия Украины.
Слушайте, вы вопросом... Ну, в Ирак поехали еще и войска стран Латинской Америки. Виталий,
вопросом,
скажите,
вопрос...
ездили там Гватемала или Никарагуа? Или...
Не, вопрос, Никарагуа, вопрос, Гватемала, по-моему. Послушайте, вопрос европейской интеграции – это вопрос институциональных реформ. 5 лет президентства Виктора Ющенко – это полный и безоговорочный отказ от любых институциональных реформ.
Кроме того, это необходимы какие-то процедуры. Например, начало переговоров о... договоре, о новом договоре с Европейским Союзом. Это, эти процедуры были сделаны. То есть мы говорим о том, что базис для необходимых преобразований отсутствовал. Но хотя бы оболочка какая-то была. А в данном случае мы получаем, что и базиса не будет, и оболочки не будет. Вот и все.
Ну, давайте, конечно... давайте послушаем звонок Валерии из Москвы.
Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Виталий, между прочим, вы не хотите соврать. Я еще в 2004 году вас предупреждал, что ваша номенклатура будет постоянно стремиться к фальсификации выборов. Тогда вы мне не поверили. И...
То есть я вам не поверил. Я в 2004 году говорил то же самое. Это вам господин Лещенко мог не верить. А я верил вам.
Да, один из ваших собеседников.
Совершенно верно.
То же самое было перед этими выборами. И опять произошло то же самое. Мало того, фальсификация таки произошла, и украинское общество простило бандита Януковичу. И
послушайте, его давайте будем корректны в эфире.
Это очень корректно. Это еще,
мягко сказано.
Да. Вот. Это еще мягко сказано. Но самое главное вот что, господа, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Есть некоторые научные основы, которые давным-давно определены, и им надо следовать. Характер власти зависит от характера распределения собственности. Если собственность распределена, и появились независимые производители, независимые от власти, и делающие свое дело так, что их невозможно заставить пойти в ту политическую сторону, которая им не выгодна, только тогда возникает настоящая демократия. Что вы сделали? Вы власть как будто бы получили, состоящую из 2 фракций. Фракция Ющенко, фракция крупной буржуазии, коррумпированной. Фракция Тимошенко, фракция, все же стремящаяся к более справедливому распределению собственности и к тому, чтобы коррупция была уничтожена.
Это ваше, это ваше мнение.
Моя точка зрения вот какова. Да. Ну, нужно было, во-первых, сломать старую государственную машину. Нужно было почистить тут точно так же суды, высшее образование, здравоохранение, все правоохранительные органы, так как это сделал Саакашвили в Грузии. Почему он удержался? Потому что он сломал старую машину и создал настоящую демократическую машину. Поэтому Саакашвили, несмотря на бешеное давление Москвы и на войну, сидит, а вы потеряли власть. Вот на будущее учтите, если вы не создадите новые экономические основы демократии, а именно справедливое распределение собственности, совершенно другую справедливую приватизацию, Украина также потонет в тоталитаризме, как и Москва со своими погаными правителями.
Будете реагировать, Сергей? Это...
Это мой адрес,
да, ваш адрес, да, я считаю. Вот вас Валерий предупреждал.
Ну, меня не предупреждал, но...
Ну, я имею в виду вас, украинских журналистов в вашем лице.
Мне кажется, в любом случае есть процесс, да? Лучше процесс, чем застой. Идеальной системы нету, есть недостатки там, в любой системе политической, и в Голландии есть недостатки, и в Украине они тоже есть, но главное, чтобы было движение в правильном направлении.
А вот скажите, вы общались с Андреем Портновым уже, когда он стал заместителем главы администрации президента. Вот как он изменился? Он вообще как-то уверенно себя чувствует в этой должности, в этой ситуации? Вообще ощутили какую-то неуверенность в принятии его решения?
Нет, мне кажется, просто это было не совсем явно для общества, но для него было уже давно понятно, что он своего будущего с Тимошенко не связывает. Поэтому это было как бы логическое завершение процесса его реинтеграции из блока Юлии Тимошенко. Он мог быть и не у Януковича. Если были какие-то выборы, он мог быть в другом списке, я думаю.
Виктор из Москвы. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот так думаю, вот если Украина вступает в НАТО, во все европейские институты...
Уже не вступает в НАТО.
Ну, подождите.
Нет, почему? Нет, вы, я, извините, пожалуйста. Вот да. Она вступает, уже принимает там во все европейские институты.
Допустим, НАТО, вы имеете
везде,
в виду, да.
Везде принимает Украину. Жизнь на Украине сразу изменится, люди станут жить лучше, демократии станет больше. Или, может быть, как-то нужно что-то сделать другое?
Нет, подождите, мне кажется, что на самом деле мы переставляем... события местами. Если на Украине будет жизнь лучше, институциональные реформы проведены, демократии будет много, будет обеспечена свобода слова, вот тогда Украина сможет вступить в НАТО и в Европейский Союз. Если страна не находится в НАТО и в европейском структуре, в Союзе это означает, мне кажется, что нет демократии нормально, нет настоящей свободы слова, что средства собственности находятся в руках узких групп олигархов и так далее и тому подобное. То, что вы прекрасно знаете по современной России. Россия член НАТО и Европейского Союза? Нет. Как вы живете в России, уважаемые слушатели? Вы сами знаете. Мне как бы просто ответ на этот вопрос. В принципе.
Ответили за всех.
Да. Не знаю, надо браво. Было, надо, я не знаю, я не собирался как бы на это. Просто честно, мы каждый раз возвращаемся к этой идее. Наши уважаемые российские радиослушатели никак не могут понять, что если бы Россию приняли бы в Североатлантический Союз, это была бы награда за проведенные реформы. И констатация того, что Россия эти 20 лет не потеряла зря, идя к тем вот кризисным явлениям, которые существуют в этой стране, к царству таких проблем, которые есть, а наоборот, что она вас все... Ну, на Украине же был шанс все это сделать, в отличие от России, у которой действительно есть серьезные проблемы, там Северный Кавказ, олигархи и тому подобное. Можно перечислять это бесконечно. На Украине это шанс в 2004 году. Сергей был. И вот вы сами себе должны ответить на вопрос, почему он не использовал. Был.
Нет звонка, нет. Ну, кстати, вот мне интересно...
Есть, да, есть звонок. Да. Игорь из Краснодара, да. Здрасте, Игорь.
Алло, здравствуйте, здрасте. Виталий, здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте, здрасте.
У меня два очень коротких вопросика.
Ага.
Первый вопрос такой, значит, по Конституции Украины, если я не ошибаюсь, глав регионов назначает президент.
Кого он назначает? Так, генерального прокурора? Игорь.
Нет, глав регионов.
А, глав регионов назначает президент. На самом деле это
да,
не
вот
так.
Я хотел узнать, начал ли Янукович своих людей расставлять в тех регионах, где ну, к нему было отношение нелояльное, скажем так.
Да давно расставил
и
уже.
И второй
да.
Вчера дорастал. Вот в Киргизии в этой минуте происходит опять очередная революция, не знаю, какого она там цвета. Что-нибудь подобное у вас в Украине намечается или пронесет?
Ну давайте начнем с губернаторов. Спасибо.
Губернаторов вчера назначили последних в западных областях. Все должности заняли люди, входящие в ближайшее окружение Януковича. То есть он расставил своих людей также в тех регионах, где имеет минимальную поддержку.
Вот, но это...
А кроме лет еще любого не назначили, но все остальные уже назначены.
Но опять же, ну это, по-моему, не означает то, что там, во Львов сейчас будет во Львове издирать плакаты на украинском языке и завешивать все русским. То есть вопрос в том, что губернатор влияет на перераспределение региональных финансовых потоков. Вот любой губернатор должен будет договариваться с местной элитой для того, чтобы от этих потоков его не отлучили. Потому что все-таки влияние местных элит, местного бизнеса, оно тем более в приграничных регионах, где существенную долю неофициальных доходов чиновников и силовиков составляют контрабандные доходы от контрабанды. Это Закарпатье, это Одесса. Для того, чтобы этих губернаторов не отлучили, а приобщили к этим потокам, нужно будет идти навстречу местной элите. Поэтому, в принципе, не стоит рассматривать вот эти вот назначения как какой-то, как мне кажется, как некий политический акт. Вот он расставил своих людей, чтобы там, не знаю, русифицировать Запад Украины и там всех закрепачить. Вопрос в том, что поставлен свой человек, который будет отвечать за там определенное денежное направление. Вот. От того, как он договорится с местными элитами, будет зависеть, он будет получать больше денег или меньше. Там, будет ли ему капать какой-то процент от того, что будет происходить в этой области. Вот. Поэтому вот это выстраивание, все почему-то считают, что выстраивание вот такого кабмина, вот такой вот вертикали местной власти, это некий это политический шаг. По-моему, это шаг абсолютно экономический. То есть нужны доверенные люди на определенных постах, чтобы обеспечить все финансовые интересы людей, финансовые интересы той группировки, которая пришла к власти. Более того, группировки-то, если мы начнем разбирать более диверсифицированно, то мы увидим, что во многие области по попали люди, которые не относятся к сфере, в сферу интересов там, или в сферу дружбы, близости к лично к Януковичу. Там есть ставленники разных кланов внутри партии регионов. И это тоже определенная плата этим кланам в партии, внутри партии регионов за там, политическую поддержку. Вот. Плата в форме человека, который будет сидеть на должности, будет решать что-то за определенную там, сумму.
Я бы не упрощал так. Это, мне кажется, назначение губернатора во многих областях это также параллельный процесс создания мощных ячеек самой партии регионов, которые отсутствуют в тех регионах, где Янукович потерпел поражение.
Нет, если бы здесь одно но есть, что если бы эти ячейки отсутствовали, значит, туда во многих регионах не стали бы на пост губернаторов люди, которые обеспечивали победу выборов, участие Януковича в выборах и голосование за Януковича в этих же регионах.
Ну, вот, например, да. Нет. Ну как, потому что... Винницкая область назначен, например, человек, никогда не имевший отношения к Винницкой области, но являющийся человеком из ближайшего окружения Януковича, крепкий хозяйственник, способный построить систему. Кировоградская область точно так же. Примеров, я думаю, можно на треть областей таких привести. То есть это происходит, кроме всего прочего, назначение губернаторов. Это строительство партийной системы под Януковича в тех областях, где он потерпел поражение.
Что касается, кстати, киргизских событий, которые активно сейчас в эти минуты разворачиваются, все серьезнее и серьезнее. Мы неделю назад, в прошлый четверг, говорили как раз о том, что происходит в Киргизии, сравнивали ситуацию с Украиной, были очевидные отличия, и мы их можем еще... Вот на Украине продолжается реальный демократический процесс с выборами, с изменением политических сил власти. Все то, чего в Киргизии нету, там фактически произошла монополизация власти.
Ну, они же не декларировали евроинтеграцию, правильно?
Да, но тем не менее, они интегрировали демократическое развитие, когда президент Бакиев приходил к власти в 2005 году. Это было под флагом восстановления демократии в стране. И вот когда демократия не работает как институция, господин Бакиев еще недавно говорил о необходимости проведения курултаев, вот происходят такие волнения, оппозиция и вообще ее сторонники начинают действовать на улице, а не в парламентских стенах. И это то, что происходило, кстати, на Украине до 2004 года не раз. Так что это еще один повод о том, чтобы задуматься о том, что демократическая система, она действует, может быть, не идеально, но зато эффективно, не заставляет людей ходить на улицы, устраивать митинги, избирать народных губернаторов и так далее, как это происходит сейчас в областях Киргизии. Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь. Игорь, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать два коротеньких вопроса.
Задавайте.
Вот я интернационалист. Моя мама... в общем, считала себя украинкой и с отцом. Вот, и вопрос такой. Значит, как у вас относится строй? Какой у вас строй сейчас? И какой вы будете строить? Все, капитализм, да, социализм или еще какой-то третий путь у вас?
Послушайте,
смотрели, ваша Юля... И смотрит нынешний президент.
Слушайте, Игорь, а скажите, а какой строй в России? Подождите, а какой строй в России?
Очень короткий вопрос, очень короткий.
Да. Ну.
Я говорю, интернационалист, какому это относится все-таки вот ваш новый президент?
Если вы интернационалист, какая вам разница?
Ну, мне хочется просто интересно.
Просто для интернационалиста, согласитесь, странный вопрос. Знаете, я не антисемит, но все-таки хотел бы заметить, что у вас не та национальность. Ну, это я не вам говорю, Игорь. Ну, и так это звучит время от времени, даже в украинском эфире. Вот, я не антисемит, но евреев слишком много. Или я не русофоб, но русские что-то все заполонили. Я не украинофоб, но украинцы мне не нравятся. Это вот одно. Я интернационалист, но какой национальности президент? Президент украинец. А что касается строя, то какой строй в России, скажите? Игорь отключился. Какой? Капитализм. Ну и капитализм сейчас повсюду, вероятно. За исключением Северной Кореи и Кубы.
Есть, знаете, несколько таких слов. Одно из них называется клептократия, а другое плутократия. Вот. Одинаковые строи у нас, что в России, что в Украине.
Надо понять, где клептократия, где плутократия, может быть, это вообще что-то.
Я бы назвал просто Украине олигархия.
Украине олигархия, да. Ну, слушайте, но это все не... Строй, на самом деле, определяется, как это не вульгарно звучит, собственностью на средства производства. Вот здесь частная собственность возобладала. Только, к сожалению, как, кстати, и в России, нет возможности для развития нормальной частной инициативы и бизнеса. Вне зависимости от государства и клана. Вот это и есть олигархия. Вот это то, что нужно преодолеть. Мне кажется, что если бы сейчас или предыдущая власть, кстати, почему она этого не сделала, или новая власть могла бы людям предоставить возможность для развития частной инициативы, Украина сейчас выглядела совсем иначе, чем выглядела.
Да, только зачем ей это делать? Зачем терять контроль над тем, что можешь поконтролировать и получить от этого какой-то бакшиш? Ну, все просто. Ничего сложного, к сожалению, здесь нету.
И это, кстати, вопрос к вопросу о процессе, о котором вы говорили, Сергей, что процесс-то идет политический, а экономический процесс тормозится при всем этом развитии политического процесса. Вот с этим что делать?
Это вопрос или это размышление?
Это вопрос, вслух? Вопрос. Нет, я не размышляю вслух, я задаю вопросы. Мне тут больше делать нечего.
Возможно, нужно... Ну, тут, конечно, тут невозможно без роли общества эту проблему решить. То есть, очевидно, существующее руководство Украины заинтересовано в развитии олигархической системы, потому что все назначения, все явления, которые мы сейчас наблюдаем, это является просто как раздача наделов ведущим олигархическим группам в Украине. Я не говорю о том, что этого не было раньше, но мне кажется, просто сейчас это уже приобрело одиозный характер, ну, просто вульгарно выглядит.
Если бы это выглядело менее вульгарно, как про Виктора Андреевича, то что было бы лучше? Ну, то есть...
Ну, при Викторе Андреевиче, мне кажется, можно было, как минимум, апеллировать к его совести, да? Здесь...
Да, мне кажется, совесть, якщо він батько, якщо він гетьман. От то, як батько сказав, так і треба робити.
Ну, понимаете, при Ющенко была некая система сдержек. Существовала Тимошенко, которая...
Ющенко не был таким сильным президентом, как Янукович.
Да, а при Януковиче система сдержки, ну, она... Да просто... Не то, что отсутствует, она намного слабее. И это его совращает, и дарит ему такие искушения, против которых он не может устоять. И по-моему... в итоге это может привести к необратимым каким-то, ну, последствиям в развитии демократии в Украине. И это очень опасно, потому что если по рукам не давать, то, войдя во вкус, президент может подумать, что и в Беларуси, в принципе, тоже эффективная система власти отстроена.
Так говорили, кстати, многие украинские политики во время предвыборной кампании о том, что в Беларуси эффективная система власти.
Ну, я не помню, кто об этом говорил.
Сергей Тигибко, например.
Мне кажется, это, значит, это была борьба за электорат просто.
Ну, то есть безответственность фактически это было, назовем это прямым словом. Нет, но фактически вопрос же в том, что для того, чтобы получать некую личностную власть, Януковичу нужно стать подобием Кучмы. Характерный признак эпохи Кучмы был в чем? Что он был модератором клановых процессов. То есть он был арбитром, который разводил все вот эти вот интересы, конфликты. Да, вот какой-то конфликт возник, шли к папе порешать. Да, это если говорить прямым текстом. Вот. Янукович интегрирован в эти все процессы. Он не стоит над, он в них. Вот. И между него постоянно его тянут то в одну, то в одну, в другую сторону многочисленные группировки его окружения. Вот. Каким образом в такой ситуации, когда весь кабинет министров, все окружение Януковича, вся коалиция просто соткана из противоречий, на фоне какой-то эйфории после победы, вот, можно сохранить единоличную власть, можно укрепить вертикаль власти, мне непонятно. То есть я считаю, что все это должно рано или поздно закончиться обвалом этой системы и перестройкой. Вот. То есть главное все-таки в вопросе абсолютной власти...
Тем это более, что гласность уже есть, а ускорение явно не предвидится. Да. Я на этом поставлю точку на самом нашей дискуссии. Поблагодарю специального корреспондента журнала «Фокус» Сергея Высоцкого, специального корреспондента интернет-издания «Украинская правда» Сергея Лещенко. Спасибо, что были с нами, уважаемые коллеги. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Эту программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас вы слушаете программу «Поверх барьеров». Иван Толстой представит нам следующие темы. Новые фильмы кинематографиста Герца Франка на Неапольском фестивале. Религиозный фанатизм на экране. Заметки спрашивают о Фебре Феста. Католическая церковь. Сексуальные скандалы. Эссе Бориса Парамонова. Причуды целибата. И другие темы в этой программе сразу же после краткого выпуска новостей. Всего вам доброго, господа.
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский дает показания в эфире Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о параде Победы без грузин.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная о том, как выглядит театр Валентины Матвиенко.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.